о благодати, данной церквам, на пути к небесному граду. Церковь Господа нашего Иисуса Христа можно условно разделить на две части. Одна часть – торжествующие святые. Это братья и сестры, которые в вере и уповании закончили свой жизненный путь и теперь пребывают в блаженстве у Господа. Вторая часть церкви – это святые в борьбе. Они находятся на пути в небесный град. Их цель – исполнив волю Божью, прославить Христа и войти в Его славу, присоединиться к первой части церкви. Сегодня мы почти ничего не знаем о торжествующих святых. Только когда мы сами придем в небо, мы поймем, какое блаженство наслаждаться Христом, увидев Его, как Он есть. Но зато о второй части церкви можно узнать много. И не просто можно, а даже нужно знать о том, как те или иные святые побеждают искушения, трудятся для Господа, совершая свой путь в небо. Это помогает остальным верующим увереннее и смелее идти к небесному граду. Рассмотреть историю всей второй части церкви было бы очень интересно, но это практически невозможно. Однако эта часть состоит из множества небольших христианских общин, чья история вполне доступна для изучения. Ниже помещена история Томской церкви ЕХБ, которая служит очередным примером того, что Господь заботится о святых и помогает им идти в небесный град. Транзитный город для ссыльных. Томск – один из старейших городов Сибири, основанный в начале 17 века. Через этот город проходил Сибирский тракт, связывавший центральную часть Российской империи с Китаем. В этом городе появились первые в Сибири высшие учебные заведения – Императорский Томский университет, Технологический институт и сибирские высшие женские курсы, поэтому его часто называли «университетским городом». Доктор Фридрих Бейдекер, известный проповедник Евангелия, дважды побывал в Томске в конце 19-го столетия. Этот муж Божий путешествовал не для того, чтобы посмотреть достопримечательности огромной Российской империи, а для того, чтобы принести людям и прежде всего заключенным свет Евангелия. Поэтому он видел то, что другие путешественники не замечали. По Сибирскому тракту двигались не только купеческие обозы с товарами, но и тапы заключенных, закованных в кандалы, а вслед за ними шли их семьи. От ходьбы в цепях ноги арестантов распухали и покрывались гнойными ранами. Узники шли в дождь, жару и мороз, испытывали болезни, голод, жестокое обращение со стороны конвоя. В Томске их размещали в переполненных тюрьмах. Свои впечатления об этих заведениях доктор Бидекер описывал так. Тюрьмы в Томске просто ужасающие. Они не поддаются описанию или воображению. Уже некоторое время число узников увеличивается. Каждую неделю прибывает транспорт из Европы 600 или 800, и около 300 или 400 отправляются на восток. Здесь есть три тюрьмы. Одна, в которой проводится работа, содержит около 300 человек. Вторая, в которой находятся узники с длительным сроком заключения, содержит 1600 или 1700. И затем самое худшее, содержащее 3400 человек, которые содержатся в 6 деревянных сараях. Все имеют болезненный вид вследствие страданий и лишений. Воздух при таком количестве людей – настоящий ад. В томских тюрьмах испытали мытарство и многие штундисты, которых лишали всех гражданских прав на Украине и в кандалах отправляли в Сибирь. Вместе с ними также шли их семьи. Одним из прошедших через Томскую тюрьму был Корницкий Федор Васильевич из Каменец-Подольской губернии, арестованный через 3 года после обращения к Богу. В Томске умер его 16-летний сын. Прошел через этот город и Зелинский Николай Александрович, который позже стал первым пресвитером образованной из ссыльных церкви христиан-баптистов в селе Ачуры Минусинского уезда Енисейской губернии, сегодня Хакасия. Это была первая евангельская церковь в Восточной Сибири. Томская земля была обильно орошена слезами, а порой и кровью страдальцев за имя Христа. Появление в городе верующих. О зарождении церкви в городе Томске сохранились очень скудные сведения. В марте 1909 года благовестник Сибирского союза баптистов Федор Елисеевич Забелин писал о своем посещении Томского уезда. Посетили братья в Томском уезде, в селении Подоби. Пробыл 4 дня и имел 6 собраний и крестил 15 душ. Поставили пресвитера Веженкова и диакона Абрамцева. из Подобы посетили селение Бросовку. Там есть одно семейство, стремящееся. Переночевав у них и преподав им наставления, мы на другой день отправились в село Двухречное, где братьев только 6 членов, живут при большой бедности, а остальные все католики. Пробыли у них одни сутки, сделали 2 собрания и отправились в Томск, где отыскали верующего студента. Сам он из города Благовещенска, Амурской области, по фамилии Носков Павел Петрович, и другого брата, который живет в приказчиках в магазине. С ними мы пробыли в общине 2 дня. Письмо-отчет от 28 марта 1909 года. Известно, что в 1909 году, благодаря своей тете, проживавшей в Новониколаевске, ныне Новосибирск, уверовала Утилина Мария Яковлевна. Она разыскала в городе еще 2 верующих – Зайцева Марка Степановича и Ряшкина Ивана Васильевича. С началом Первой мировой войны гонения на баптистов в Российской империи усилились. Их называли изменниками, так как их вера считалась немецкой. В начале 1915 года в Нарымском крае по деревням расселили более 20 братьев, высланных с Украины. Среди них был и служитель из Кременчуга Георгий Семенович Остапец. После февральской революции 1917 года всех осужденных за религиозные убеждения освободили. В основном все братья вернулись на родину, а Георгий Семенович поселился в Томске. Он много потрудился, собирая разрозненных верующих, и стал первым пресвитером Томской общины баптистов. В начале лета 1918 года брат Иван Петерс с группой миссионеров из Оренбургской губернии направлялись через Томск на север. Эти братья разыскали здесь общину баптистов и много содействовали ее духовному росту. В последующие годы они посещали своих томских братьев и сестер не один раз. Становление церкви. После отъезда Георгия Семеновича Остапца пресвитером в Томске стал Лука Андреевич Грушко. Собрания проводились в разных домах верующих, и в 1925 году община приняла решение подыскать помещение для богослужений в центре города. На поиски подходящего дома отводилось 1,5 месяца. Каждый член церкви должен был потратить на это не менее 2 дней. Дом нужного размера найти не удалось. Тогда решили на улице Никольской, ныне Алтайская, строить новый дом. И к августу 1928 года он был готов. Здесь и сегодня проходит собрание зарегистрированной общины ЕХБ. На начало 1927 года в церкви было 63 члена. В общине был хор, с которым занимались 2 регента. Томская церковь поддерживала связь с другими общинами Сибири. Большим ободрением для верующих служили неоднократные приезды братьев и сестер из Боготольской общины. Особенно памятными для церкви остались посещения благовестников из Сибирского отдела Союза баптистов, братьев Казимира Проскудина. В 1922 году на съезде баптистов в Омске брат Грушко принимал участие как представитель Томской общины. С 17 по 19 января 1927 года в Томске проходил районный съезд христиан-баптистов. Накануне, 16 января, когда гости и делегаты уже съехались, состоялось 2 призывных собрания. В служении участвовали проповедники Сибирского отдела Союза баптистов Виженков и Проскудин. Многие в слезах покаяния посвятили свою жизнь Господу. Братья и сестры Томской церкви посещали с проповеди Евангелия близлежащие села. О том, что иногда приходилось им переживать, описывает брат Глушков в своем письме в журнале «Баптист Украины», номер 4 за 27 год. «Когда мы пели гимн, или тебе все равно, что Спаситель страдал, в это время в хату ворвался пьяный человек и закричал: „Кончен бал вам, баптисты, конец проповеднику, убью!“ Все находящиеся в избе вмиг очутились на улице. Остались наши сестры томские и братья. Их было 7 человек, примечание автора. Хозяин и хозяйка дома, еще несколько человек, которые уговаривали его. Приближающиеся сестры смело встали, сказав: «Прежде нас убей, а потом проповедника». Это был человек, который имел нехорошее прошлое, потому его все и боялись, особенно пьяного. Конечно, этого ничего не случилось бы, если бы другие не послужили орудием греха. Он находился в 12 верстах на хуторе на Крестинах, а ему из деревни приехали и сказали: «Твоя жена вместе с баптистами стоит на коленях и молится». Привели ему его лошадь. Он в одной рубашке, без шапки приехал. В Сибири в октябре погода бывает не такая, как в России. Но Бог его усмирил так, что он никому зла не сделал. Того же вечера он пришел и извинился. Утром мы все сошлись вместе. Простившись со всеми 14 октября, мы уехали в город Томск. Теперь из этой же деревни приезжает и тот страшный человек. Господь из лютых делает кротких. Параллельно с общиной баптистов в городе существовала и община евангельских христиан, возникшая в начале 20-х годов. В 1930 году они тоже стали проводить собрания в молитвенном доме по улице Алтайской, только в разное с баптистами время. Существование в одном городе двух общин, родственных по вероучению, создавало определенные трудности. По пути жестоких страданий наступили мрачные 30-е годы. Через Томск снова потянулись этапы заключенных и ссыльных. Сотни христиан, раскулаченных во время коллективизации, отправлялись в Нарымский край. Но их не расселяли по деревням, как в 1915 году, а часто просто выгружали из баж в глухой тайге. Оказавшись малыми детьми под открытым небом, без всяких средств к существованию, страдальцы корчевали деревья и рыли землянки или строили избы. Этим изгнанникам приходилось не только испытывать нужду и голод, но и терпеть жесткий надзор со стороны коменданта. Он мог в любой момент ворваться в жилище, сделать обыск и забрать чудом сохранившуюся Библию. Власти также строго следили, чтобы верующие не собирались для совместной молитвы. В 1936 году, 17 апреля, был арестован руководящий Томской общины евангельских христиан Георгий Евсеевич Таланцев и осужден на 3 года исправительных лагерей за связь с баптистами за границей и получение финансовой помощи. 22 октября 1937 года арестовали пресвитера общины баптистов Колупаева Федора Федоровича, а 14 ноября того же года он был расстрелян. 28 июня 1941 года арестовали проповедника церкви Дорошенко Трофима Власовича. Признав его участником антисоветской сектантской организации, власти в апреле 1942 года осудили его на 8 лет лагерей. По окончании срока заключения его отправили в ссылку в Красноярский край, где в 1961 году он отошел в вечность. После ареста в 1937 году основного состава служителей и проповедников Томской общины ответственность за церковь легла на Морозова Петра Ивановича, который был выслан сюда из Новосибирской области в 1931 году. Он заботился о церкви до 19 июня 1941 года, пока его самого не арестовали. Не дождавшись суда 23 февраля 1942 года, он ушел к Богу. Это далеко не полный перечень проповедников и служителей Томской церкви, жизнь которых окончилась в неволе. Все они уже приобщились к невидимой части церкви, к торжествующим святым. Новое начало. Хотя власти закрыли молитвенный дом, забрали скамейки и другой церковный инвентарь, верующие во время войны все же собирались небольшими группами для молитвы. Так как братьев не было, проповедовали сестры. В это время в трудармии в Томске находился Алдунин Ефим Алексеевич из Новосибирска. Он много заботился о духовном состоянии сестер. В 1945 году он преподал крещение Куренбиной Наталье Афанасьевне. Сестры много ходатайствовали об открытии дома молитвы. В конце 1944 года в качестве пресвитера в Томск из Новосибирска был направлен старостин Ефим Павлович. По всей видимости, в это время открыли дом молитвы. В 1945 году собрания уже проходили на Алтайской. Ефим Павлович был очень ревностный служитель. Он посещал всех остывших и боязливых христиан, беседовал с ними, приглашал их на собрание. Господь послал пробуждение, в церковь стали вливаться молодые люди. В 1945 году Томская община насчитывала 73 члена, а в начале 1946 года – 124. В 1946 году состоялось 2 крещения. На Троицу в завет с Господом вступил 21 человек, а немного позже – еще 18. Тогда крещения проходили на реке днем, при большом стечении народа. В последующие годы это служение приходилось совершать тайно. Ефим Павлович поощрял молодежь учить новые гимны и призывал посещать группы верующих за пределами города. Однажды через Томск проезжал Петров Василий Павлович, возвращающийся с Дальнего Востока из ссылки. Он был сильный регент, а в церкви многие люди имели хороший голос, и брат сумел быстро организовать хор. Перед уездом на родину он назначил регентом молодого брата Куренбина Александра и немного обучил его нотам и некоторым правилам дирижирования. Нотных сборников тогда не было, все гимны переписывали от руки. Молодежь и хористы посещали другие общины, поддерживали связь с верующими в Кемерово, Ленинский, Кузнецкий, Прокопьевский. Тучи снова сгущаются. В 1950 году, после отъезда старостина Ефима Павловича, в общину приехал новый пресвитер Лоскутов Иван Леонтьевич. Теперь, если молодежь посещала какую-то церковь или группу верующих, служитель делал строгий выговор. Ощущалось давление и со стороны внешних. Александр Васильевич Куренбин. «Однажды меня вызывает уполномоченный и говорит: «Мне нужны списки ваших хористов». Я внутренне помолился: «Господи, дай разумение, как мне поступить». А потом спросил: «У вас есть списки членов церкви?» «Есть». «А зачем вам тогда списки хористов? Чтобы потом с каждым индивидуально проводить работу? Никаких списков вам не будет». Он стал на меня кричать. Я говорю: «Что вы меня устрашаете?» Я сказал: «Значит, все, этого не будет». Никаких списков я уполномоченному не дал. К концу 50-х годов правительство поставило перед собой цель искоренить в сердцах советских людей всякую веру в Бога. В стране началась усиленная борьба с религией. Но справиться с намеченной задачей только посредством атеистической пропаганды было невозможно. Поэтому атеисты искали различные способы, чтобы подорвать церковь изнутри. Служителей в зарегистрированных общинах утверждали уполномоченные Совета по делам религиозных культов. Уполномоченный требовал от пресвитеров выполнять законодательство о религиозных культах и положение всех Б, которое соответствовало духу времени и способствовало низложению церкви. Уполномоченный по малейшему поводу мог снять общину с регистрации и лишить ее молитвенного дома. Требования же атеистов становились все строже. Детей в собрании быть не должно. Молодежи преподавать крещение до 30 лет запрещено. Совершать крещение можно только в доме молитвы, для чего там нужно сделать баптистерий. Посещать соседние общины запрещено. Рассказывать стихи или поэмы запрещено. К сожалению, многие христиане думали, что иначе жить нельзя, и выполняли все эти требования, только бы не лишиться права проводить богослужение. Василий Ильич Трикашный. «Я приходил со своим сыном в дом молитвы, но там дежурили у дверей сестры с повязкой, которые говорили, что с детьми сюда нельзя. Сам я очень хотел быть на собрании, и поэтому сына отправлял домой. Я думал, что придет такое время, когда мой сын повзрослеет и станет верующим. Однако этого не случилось». Продолжение следует.